Передаем сигналы точного времени.
Поэту и музыканту Александру Башлачеву 60 лет.
В студии Людмила Шаулина и Василий Белоусов.
И к нам присоединяется Алексей Певчев.
Алексей,
доброе утро. Доброе утро, Людмила, Василий, доброе утро, радиослушатели.
Алексей, мы сегодня вспоминаем Александра Башлачева, выдающегося российского поэта, музыканта. Ему в этот день могло бы исполниться 60 лет.
Да, ну и начать, наверное, нужно все-таки с истории, правильно? Откуда
да,
он это... появился, откуда вообще все это возникло и чем он стал?
Да, времени у нас, конечно, немного, но попробуем как-нибудь тезисно попробуем обозначить. Башлачев родился в Череповце в семье начальника цеха Череповецкого металлургического завода и учительницы общеобразовательной школы. Он работал художником, и вообще в школе он был парнем очень читающим. Но не сразу поступил на журфак Свердловского университета, не хватило публикации. Но потом поступил, все было благополучно. И вообще тема его диплома уже выглядела витиевато. «Вопросы молодежной музыки на страницах немецкой коммунистической печати». То есть у него было чудесное языковое чутье, он мог читать на английском, на немецком, на чешском. Просто по общим корням добирался до смысла слов на чужом языке. И в Череповце он писал потом песни для группы «Рок Сентябрь», работал в газете, как он сам говорил, с поэтическим названием «Коммунист». Ну и писал песни, точнее даже не песни, а стихи. А в 1984 году, благодаря молодому журналисту Леониду Парфенову, другу Башлачева, кассета с его песнями попала к Артему Троицкому, который тогда занимался своим прямым назначением и занимался рок-журналистикой. И, собственно, после этого Троицкий предложил ему переехать вначале в Москву, и потом чуть позже в Питер. И с этого момента и началась эпоха вот этих вот скитаний постоянных его, ну, второй мировой поэзии, признан годным и рядовым, как он сам писал. Первой песней, которая по-настоящему взорвала общественность, стала «Время колокольчиков». Это такая жесткая, бьющая по нервам баллада, исполненная под одну гитару. И она вся как бы пронизана таким рок-н-ролльным битом и драйвом. И когда Башлачев ее пел, он надевал на запястье колокольчики, потом стал носить их на шнурке на шее. Давайте ее послушаем.
Давайте.
Шли с ноем и морозами, да все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола. Ты расколотый, что ж теперь? Ходим круг да около нас в своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкой в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не холоны, ни одно колесо не мазано, до плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай-давай, заряжай, поехали! Эх, загремим, засвистим, защелкаем, проберет костей до кончиков. Эй, братва, чуете печенками огромный смех русских, русских колокольчиков. Век жуем матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем сутками и литрами, да не поем. Печь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные, оттого сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искра электричества, шапки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Я люблю время колокольчиков, время колокольчиков. И я люблю время колокольчиков. Ох, я люблю время колокольчиков. Я люблю время. Я люблю время. Я люблю время колокольчиков.
Одна, наверное, из самых известных знаменитых песен Александра Башлачева. С нами на связи Алексей Певчев. Алексей, ну все-таки вот почему поэзия Башлачева больше известна в рок-н-ролльном контексте?
Ну, самая актуальная на тот момент музыка, говорим мы про середину 80-х годов 20 века, это, конечно, рок. И ее лидеры Андрей Макаревич, Алексей Романов, Гребенщиков, Майк Науменко, во многом вдохновлявшие своими песнями Башлачева на творчество. Вообще, феномен Башлачева заключается в том, что он совместил глубочайшую поэзию и рок-н-ролльную энергетику, которую, в общем, выплескивал при помощи одной гитары, в лучшем случае 12-струнной. При этом люди после его концертов выходили в абсолютном шоке, никто не понимал, каким образом можно совместить высокую поэзию, лирику и этот абсолютно всесметающий драйв. Конечно, это сильно выходило за рамки вообще любого жанра, и при всем, как определить, при уважении к авторской песне никакого отношения к ней не имело. Это именно высокое понятие, опромленное энергией, драйвом, и это присуще рок-н-роллу. И настоящий Башлачев — это настоящее поэтическое музыкальное чудо. В начале у Башлачева были подпольные концерты в Москве, их организовывали там Илья Смирнов, журнал «Урлайт», Александр Лепницкий, «Звуков МУ», Олег Коврига, это подпольные концерты. Но Питер... Именно переезд в Питер, и Питер стал его главным городом. Именно здесь Башлачев раскрылся максимально. Он говорил, в Москве, может быть, и можно жить, а в Ленинграде жить стоит. Так уж получилось, что единственным возможным полем, на котором Башлачев показывал свои песни, и были эти квартирники. Ну, а самым главным его предшественником, конечно, был Высоцкий. Вы знаете, я был на родине Башлачева в Череповце несколько лет назад, и вот в небольшой уютной библиотеке оборудован музей. Там есть стол с книгами, печатной машинкой, вот на спинке стула висит рубашка Башлачева. Я попросил разрешения посидеть на этом стуле. Я вам скажу, энергия, конечно, потрясающая от всех этих вещей исходит. А если представить вообще этот край, то, что все это расположено, этот север, вот, это вблизи Кирилла Белозерского и Фарапонтова монастырей, ты начинаешь думать, что понимаешь, в чем кроется гений Башлачева, и объяснить его можно только божественным провидением. Такой луч, сноп такой, он мог вот именно в этом месте сойти с небес. И, собственно, во время этой поездки на фестиваль Башлачева я познакомился с главным его исследователем, его творчества, искусствоведом, журналистом, писателем Львом Наумовым. Очень рекомендую его книжку о Башлачеве «Человек поющий». И накануне нашей программы как раз я задал ему вопрос, как бы он охарактеризовал масштаб личности Башлачева, откуда мог взяться такой дар, почему мы смело можем называть его одним из самых главных русских поэтов 20 века. Давайте послушаем.
Слушайте, это на то и дар, чтобы нам оставалось только гадать и строить какие-то в достаточной степени беззубые и безосновательные предположения о том, как это возникает. Ведь, согласитесь, люди достаточно часто используют понятие «гений», не вполне понимая до сих пор, что, собственно, за ним стоит. Но при этом то, что случай Башлачева – это случай гениального автора, мне кажется, сомнений вызывать не может. Ведь давайте посмотрим, например, на его судьбу. Творческую судьбу я имею в виду в первую очередь. В ней мы находим очень много, казалось бы, хорошо знакомых деталей. Все началось с резкого творческого взлета, который обескураживал в том числе и его самого, был неожиданностью для него. Потом был огромный творческий скачок, когда он за кратчайшее время, но буквально с пушкинской продуктивностью, пишет огромное количество выдающихся произведений, которые до сих пор многими его поклонниками считаются вершиной его творчества. Далее был период такого выполаживания, уверенного полета, когда все получается, когда каждая новая встреча только прибавляет уверенности, когда все, казалось бы, складывается. Потом был второй огромный творческий скачок. Это такая башлачевская болдинская осень, если угодно, только в его случае она выпала на зиму. Тогда он снова за короткий срок пишет множество произведений, которые поражают своей глубиной и новизной во многом для него. А потом начинается кризис, из которого, как мы знаем, Башлачев уже не выходит и, к сожалению, прерывает свою жизнь. Так вот, все эти детали, в общем-то, нам знакомы. Это, казалось бы, элементы некой легенды о поэте. Да, мы знаем их по множеству творческих биографий. Но только у других авторов это все занимает десятилетия, а у Башлачева от начала до конца прошло всего 3,5 года, и это, конечно, совершенно потрясает. То есть, когда пишешь, когда размышляешь о нем, создается такое вот иллюзорное впечатление, что буквально держишь этот феномен гениальности в руках.
Лёш, ну вот говорится о Башлачёве как об огромной величине. А по каким песням можно судить, что у него действительно таков масштаб его личности? С кем его можно было бы сравнить? И почему такой трагический финал?
Знаешь, вот Башлачёв, на мой взгляд, однозначно выдающийся российский поэт уровня Высоцкого, Бродского, чьё 80-летие мы недавно отмечали. Но если кому-то это будет близко, то и Есенина. Башлачёва не стало, когда ему было 28 лет. Это случилось 17 февраля 88 года. И то, что текстов от него осталось совсем немного, совсем не означает того факта, что мы не можем назвать его гением. Высоцкого тоже не стало очень рано, когда ему было всего 42, но он успел, конечно, несравнимо больше, не говоря уж о космической разнице в признании. Башлачев единственный, я думаю, единственный русскоязычный поэт, максимально близко приблизившийся к Высоцкому. Знаете, как мне кажется, вообще у страны после ухода Высоцкого был еще один шанс в виде великого поэта. Этим шансом снова не воспользовались, не сберегли. Башлачев был странствующим поэтом, таким менестрелем, которому еще приходилось бежать от каких-то нелепостей, вроде статьи о тунеядстве, кому-то невольно доказывать свою творческую состоятельность каким-то, я не знаю даже кому, каким-то, не знаю, чиновничьим пигмеем, браться за какие-то приработки, типа работы в котельной. Ему негде было банально жить, при том, что у него была уже жена Настя Рахлина, и недавно родился сын Егор. А Башлачев, будучи человеком, безусловно, тонким, страшно переживал, что не может их никак обеспечить. И при жизни, внимание, при жизни не было опубликовано ни одной строчки одного из самых выдающихся российских поэтов. Я уж не говорю о том, что ни одной песни не вышло на пластинке. Пластинка вышла позже, после смерти. Великое счастье, что Башлачев жил в эпоху магнитофонной культуры. Его песни, тексты остались зафиксированы на магнитофонной ленте в относительно приличном качестве. Сейчас мы можем это все послушать, в том числе и в интернете. Но что касается его главных, больших песен, стихов, я хотел бы назвать, конечно, широкие поэтические полотна. Вот шедевры вроде «Имя имен», «Вечный пост», «Грибоедовский вальс», «Триптих памяти Высоцкого», «Егоркина былина», «Абсолютный вахтер», «Ванюша». Это только навскидку. Я не беру здесь потрясающие лирические тексты и пару доколик смешных песен, вроде «След симпозиума», «Подвиг разведчика», это описанные по результатам журналистских наблюдений. Ну а еще один загадочный момент. На последнем жизненном этапе произошла эта очень странная, страшная вещь. У Башлачева перестали идти стихи, как будто исчез вот этот сноб. Его жена Настя Рахлина говорила, что одной из главных причин смерти Башлачева то, что его просто вламывало играть. И был ли это временный этап, вызванный тем, что ему приходилось неустанно бороться за выживание? Или просто действительно этот сноб на какое-то время исчез? Я не знаю. И про это тоже я, собственно, расспрашивал автора книги о Башлачеве Льва Наумова. Давайте послушаем его комментарий.
Мы с Настей об этом неоднократно говорили, и мне кажется, что причина, конечно, не одна. И все они достаточно комплексны, чтобы пытаться изложить их сейчас вкратце. Я написал об этом не одну сотню страниц. Я, с вашего позволения, скажу о той причине, которая мне представляется едва ли не ключевой здесь. Это огромное несоответствие ожиданий Александра, его, быть может, надежд, быть может, чаяний, быть может, желаний, с тем, с чем он в действительности столкнулся. У него было такое раннее стихотворение 1982 года. Оно не очень известно, потому что так и не стало песней. Стихотворение называется «Чужой костюм». Оно начинается четверостишием «Чужой костюм широким был в плечах, но я его по глупости примерил и столько сам себе наобещал, что сам себе действительно поверил». И по прошествии лет, конечно, трудно не разглядеть здесь некое провидение, да, некое предсказание самому себе, и трудно не увидеть за этим чужим костюмом вот ту самую рок-культуру, к которой Башлачев так тяготел и так стремился на первых порах.
Алексей, ну вот понятно, что сейчас сложно заинтересовать человеком, играющим на гитаре современную публику, на гитаре, которая порой не очень-то и строит. Другое время, другие песни, как ты считаешь?
Конечно, он, находясь в гуще именно рок-н-ролльной среды, хотел реализоваться как рок-музыкант, то есть работать с группой. Перед глазами были примеры того, как высокая поэзия получала отличную окантовку. Вспомним записи Высоцкого с отличными музыкантами, работу изначально акустических поющих поэтов вроде Дилана или Леонарда Коэна. Но все прижизненные попытки как-то обрамить поэзию Башлачева заканчивались ничем. И только совсем недавно на трибьюте песни Башлачева исполнили, как возможно это звучало бы. Это были там и Юрий Шевчук, и Дмитрий Ревякин, и Александр Васильев из «Плена», и Наталья Ушей. И одно из самых поразительных исполнений Башлачева, абсолютно мужского автора, удалась Наталья как раз Ушей из «Мельницы». Чем-то это может кому-то напомнить Жанну Бичевскую или Елену Камбурову. Это будет песня «Как ветра осенние». И знаете, когда речь заходит о высокой гражданской лирике, мне вспоминается именно эта песня. Сейчас она прозвучит, ну, в ближайшее время. Вот я думаю, что мы как раз увидим, как это выглядит. Это что-то поразительное.
Ну что, мы сейчас будем слушать песню, да? Я так понимаю, что в ближайшее время. Ну, а мы прощаемся с вами на сегодня, да? Вот, кстати, нам приходит сообщение от наших слушателей и благодарят очень за этот блог, Алексей, тебя, в частности, за информацию об Башлачеве. Много,
да,
сообщений. Спасибо большое.
Башлачева.
Да.
С вами были Людмила Шаурина, Василий Белоусов и Алексей Певчев. Желаю вам хорошего дня.
Спасибо. Удачи. Берегите себя, друзья.
Как ветра осенние заметали плаху, солнце шло сторонкою, да время стороной. Хотел я жить и умирал, да сослепу со страху, а потому что я не знал, что ты со мной. Как ветра осенние заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние подули ближе, закружили голову, и ну давай кружить. Ой-ой-ой-ой, а я сумел бы выжить, если б не была такой простой работой жить. Как ветра осенние жаль, ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился. Ведь совсем не важно, чего помрешь, ведь куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся, богатырь снегирь? Я хотел бы жить, жить и умереть в России, а если б не было такой земли Сибирь?